Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова, я Константин Мацан. Сегодня, как всегда, по пятницам в этой студии с нами, с вами Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор.
О либерализме. Нет, на самом деле очень интересно, почему именно сейчас в столь разных ситуациях, вот и у нас, и в Штатах, вдруг заговорили об этой проблеме с попыткой разобраться, что же это такое. И именно вот в современном изводе.
О проблеме какой?
О проблеме либерализма в современном обществе.
Ну, я думаю, что это не вдруг заговорили, и уж тем более не вдруг заговорили в Штатах, где, в общем, ну, сильны традиции консерватизма, и, собственно, и ситуация вот с избранием Трампа, она очень показательна в этом смысле, тоже как результат в каком-то смысле, не полностью, конечно, тоже этой продолжающейся дискуссии. Вот. Но ведь как, мы же в медийном пространстве часто оперируем такими плоскими, уплощенными какими-то вещами, категориями, не имеющими прямого отношения к реальности, стереотипами, вот либерал, там, консерватор, ну, такие ярлыки просто навешали, и есть какое-то общее представление у людей, которые это воспринимают, нередко интуитивное совершенно, без вообще понимания того, о чем действительно идет речь, потому что есть политический либерализм, есть экономический либерализм, и человек, придерживающийся либеральных взглядов в экономике, он вполне себе может быть политическим консерватором до определенной степени. Вот потом, как я уже сказал, либерализм не есть что-то не меняющееся во времени, и там, собственно, это не открытие Америки, что либерализм очень сильно изменился за последние там, десятилетия или полвека. Вот. А что касается того, кто сегодня подвергается критике, мне кажется, вот когда говорят либералы у нас, и вот то, в частности, о чем патриарх говорил, то я бы здесь выделил несколько таких показательных вещей. Это парадоксальным образом тоталитарное сознание.
Но об этом, собственно, и Бар говорил. Да, он говорил о секулярной ортодоксии.
Да, то есть либерал, который, казалось бы, должен выступать за свободу мнения и прочее, он выступает за свободу своего мнения. Любой не соглашающийся с ним объявляется мракобесом там, и так далее. Вот это, конечно, противоречит самой идее либеральной и той самой пресловутой фразе, которая, как выясняется, Вольтер, скорее всего, не говорил, да, но то, что вот я могу ненавидеть ваше мнение, но готов отдать жизнь на то, чтобы у вас было право ее высказать. Вот это вот либеральное кредо, оно ведь никак не реализуется в поведении тех, кто себя причисляет либералам сегодня у нас, по крайней мере, в стране, или кого считают либералами.
Ну, Барр даже более жестко сформулировал, он сказал, что это уже какая-то квазирелигия со всеми атрибутами, включая инквизицию.
А понимаете, вот никуда не денешься, вот в этом смысле, знаете, ведь действительно свято место пусто не бывает, да? И плюс вот это вот религиозная потребность в человеке, если она не находит выхода, если она не реализуется действительно на пути собственного религиозного поиска, она всегда будет создавать вот таких идолов в политической сфере, в экономической, это материально, ну, это зависит вот и от человека, и от времени, и от, там, от общества. Поэтому в этом нет ничего удивительного. Если раньше, допустим, вот это квазирелигиозные построения касались, может быть, каких-то скорее национальных государственных идеологий, да, я и не имею в виду идеологии взлета и падения, которых мы наблюдали в 20 веке, а в принципе, да, те же Соединенные Штаты Америки, которые, в общем, выстроены на вполне определенной такой вот мифологии квазирелигиозной со своими там святыми от Вашингтона и Линкольна до там, не знаю, до Кеннеди и прочее. Вот. А это может выражаться и на уровне вот идей, которые становятся каким-то действительно таким религиозным кредо.
Ну вот в корне слова «либерал», в латинском корне, звучит слово «свобода».
Свобода, да.
Вот недавно у вас в Парсуне был епископ Савва Татунов, и он такую фразу произнес. Разговор шел, если я правильно помню, все-таки именно о церкви, как о сообществе в широком смысле слова. Не хватает свободы говорить о свободе.
Да, как-то была вот такая так фраза высказался у гостя, владыка. Да, да.
А вы как это понимаете? Вы это видите?
Вот да, это... да, я вижу, я вижу это тоже, знаете, следствием того, что вот это наше неофитство неизбежное массы пришедших в церковь людей вот в начале 90-х годов, оно связано с созданием определенного рода стереотипов, среди которых важнейшему дару, который у человека есть от Бога, свободы, да, вот места как-то не нашлось. И вот эти все загадочные фразы о том, что послушание выше поста и молитвы. Вот сейчас мы пытались да, разобраться, я и в том числе и в Парсуне с гостями, но дело даже не в программе, а вот пытался найти источник святоотеческой этой фразы. Вот он как-то не обретается, если вот наши уважаемые слушатели задаст целью и найдет вообще, это будет очень интересно. Вот. Но это ведь, мне кажется, что это как раз-таки вот эти новации, которые связаны с такой вот попыткой очень быстро войти в религиозную жизнь, что на самом деле не очень возможно. Да? И, конечно, я с Владыкой согласен в том смысле, что свобода — это величайший дар. И церковь, кстати сказать, и на богословском, теоретическом уровне эту тему разрабатывала современная уже церковь. Вот я по разным причинам не раз упоминал здесь документ в 2007 году принятый, учение, основы учения Русской Православной Церкви о правах и достоинстве человека. Сейчас точно не помню, там оно длинное название. Вот, но я имел все время отношение к написанию этого текста. И там рассматривается тема, и там говорится о том, что есть свобода выбора, есть свобода от греха. Да, это то, что вот современный мир так сказать, не дифференцирует и даже не ставит так вопрос. Да, но вот эта свобода, безусловно, важнейшая категория христианская. При этом свобода, ну, там, боящийся несовершенно в любви, да, страх как что-то сковывающее свободу, например, если к Библии обратиться. Но при этом, конечно, есть и не свобода такая, как превратно понятое послушание, да, как представление о том, что если ты православный, то ты не то, что там связан, а ты сам себя должен связать, как в свое время Лилипут и Гулливера, да, и вот только так уж так, чтобы не разорвать это, скрутить себя какой-то там проволокой и шаг влево, шаг вправо, там вообще пальчиками не шевели и прочее, прочее. Ручка упала, чтобы поднять, надо взять благословение, да. Ну вот я сейчас намеренно, может быть, заостряю, но вот это есть, конечно, представление. То есть, с одной стороны, есть стереотипное представление людей со стороны, что церковь — это пространство, знаете, такое одно большое нельзя. А с другой стороны, в самой церкви есть, может быть, в самой церкви, когда я говорю, я имею в виду среди людей, которые пришли в церковь, да, потому что так опасно говорить в самой церкви, да, вот, а среди людей есть какие-то свои представления. А с третьей стороны, есть неверное представление о свободе, как о том, что вот все можно, да, то есть церковь не одно большое нельзя, но церковь — это не одно большое можно. Просто вопрос в том, как ты относишься к ограничениям, понимаешь ли ты их смысл, да, это все равно, что вот, ну, знаете, условно говоря, там, скажем, чтобы, ну, вот, мой излюбленный пример, параллель с физической жизнью, там, со спортом и прочее, чтобы достичь каких-то результатов, неважно где, в качалке, в прыжках, в беге и так далее, ты должен соблюдать режим питания, там, тренироваться и прочее, и прочее. Но если любой из этих составляющих, возведенная в абсолют, она не даст автоматически результатов, да, должна быть совокупность, а главное, она не приведет тебя к цели, потому что цель, они не должны стать, простите, целью, да, не питание само по себе, да, не тренировки, сами по себе и так далее и тому подобное. Вот. Те, кто понимает эту цель, они достигают результата. Все остальные, ну, вот они.
Есть еще измерение понимания свободы в церкви как в институте людей, как в сообществе людей, в том смысле, что для человека, который смотрит на церковь со стороны, часто кажется, что церковь — это некий такой аналог военизированной, такой военной структуры, где все очень четко подчинено вертикали власти. Вот есть начальники епископы, которые, если скажут нельзя, то все священники замолчат, и там понятно. Писать в блогах нельзя и так далее.
Да.
Вот вы как человек, который смотрит на эту структуру изнутри, вы видите эту проблему? С одной стороны, дыма без огня не бывает, с другой стороны, не знаю.
Бывает дым без огня, кстати, если уж говорить с точки зрения физики и химии, да, можно привести, поставить несколько опытов, вот, чтобы
продемонстрировать.
Но если серьезно говорить, то, конечно, есть проблема, во-первых, с точки зрения восприятия, вот, и, повторяю, и со стороны, и внутри. Я на что хочу обратить внимание? Вот все эти военные метафоры, которые действительно в церкви существуют, они говорят нам о чем? Собственно, в Евангелии есть разъяснение вполне определенное, да, против чего наша брань. да, против духов злобы поднебесной. Поэтому, когда мы говорим, что монах, там, например, это воин, да, он воин Христов, а если он воин Христов, он с кем сражается? Он сражается с грехом. Даже не с греховным человеком, не с грешником, а с грехом. И вот это фундаментальное неизменяемое положение, да, потому что все остальное, включая там отношение к государству, там чувство патриотизма, о котором мы сегодня говорим, которое, безусловно, очень важно, но оно веками менялось. Да, и это просто можно проследить, ну, потому что там, готовы ли были христиане Римской империи умирать за свою родину, да, при том, что в Римской империи было очень развито патриотическое, да, составляющее, в тех, конечно, терминах, при том понимании, что оно тогда означало. Вот, то здесь все не так просто, да, и это повторяют какие-то вещи, а есть неизменные вещи, поэтому там, отношение к войне тоже, там, потом появление государства. Ну, короче говоря, это длинный, большой, сложный разговор. Вот, а потом первое, что я хотел бы сказать, это то, что это все-таки риторика, она неизменяемая, да, она касается борьбы с грехом в себе прежде всего, ну и, так сказать, если ты, чем лучше у тебя получается с собой, тем эффективнее можно что-то менять и вокруг. А второе, это то, что, конечно, церковь — структура иерархическая. И в церкви нет демократических процедур. Я напомню вам, что одно из возражений славянофилов против там католического устроения церкви, по-моему, это у Хомякова было, сейчас точно не помню, заключалось в том, что избрание кардиналами папы нарушает принципы иерархии, потому что в церкви никогда низшие не выбирают высшего. А тут, получается, конклав кардиналов выбирает папу, который по католической иерархии, безусловно, является не первым среди равных, как представитель церкви в православии, да, а просто первым, да, и наместником, так сказать, и так далее. Вот. Но при этом церковь, конечно, иерархия. Другое дело, что, опять же, евангельским образом понимаемая, Спаситель говорит, что он не для того Сын Человеческий пришел, чтобы ему служили, а сам, чтобы послужить. И это должно быть основанием служения и апостольского, то есть архиерейского, да, и священнического, и, собственно, мирянского, так сказать, служения тоже в церкви. Вот. Когда есть это понимание, тогда есть органика, и тогда нет каких-то сложностей. Но, знаете, я напомню мысль моего любимого Августина, который в своем основном труде о граде Божьем говорил о том, что ни земная церковь не тождественна граду Божьему, ни, собственно, ну, точнее, что вот земная церковь, не, ну, он говорил, государство не, земное тоже не тождественно граду земному, но это менее для нас важно сейчас, да, поскольку мы говорим о, вот, о граде Божьем, что град Божий и земная церковь, как собрание людей, они, это не тождественные вещи. Вот, поэтому, конечно, есть какие-то сложности, есть неверное понимание этого, есть то, что сейчас принято называть человеческим фактором, да, есть то, что мы читаем в тех самых новостях, которые мы сегодня вспоминали, и тоже из песни слов не выбросишь. Вопрос в том, как церковное тело реагирует на это. Да? Если у нас там какое-то недостойное поведение священника там, в семье или где, как недавно было вот, в Рязанской митрополии, то очень важно то, как отреагировала митрополия, да, что немедленно он отстранен от служения, запрещен в служении, да, потому что, ну, все люди, человек может оступиться, и важно, как к этому относятся в церкви. И отношение очень правильное, естественно, виноват, ответит, и никто не дает человеку права, а тем более священнику, там, не знаю, проявлять насилие в семье, бить там жену и так далее.
Но свобода же все равно не имеет какого-то четкого определения. Нельзя сказать, вот откройте такую-то книгу там, деяний такого-то церковного собора, на такой-то странице вы найдете правильное церковное православное определение свободы.
Ну, знаете, я бы не размывал, так все-таки повторяю, что есть это, и почему есть и в Евангелии, и в текстах святых отцов. Другое дело, ну, все это зависит от того, что мы говорим о четкости, что имеется в виду о четкости. Если мы ждем научной терминологической четкости, ее нет и в трудах святых отцов, потому что они работали в другой, так сказать, системе, другой дискурс был, да, и там нет терминологического единства, например, но его нет, в принципе, довольно долго, там, до 19 века, может быть, так, в широком смысле, ну, или там чуть раньше это появляется, вот. Поэтому, а так, понимание свободы, вот как свободы от греха и понимание того, что Христос принес людям свободу эту от греха, возможность освободиться от самого страшного рабства, по сравнению с которым никакое рабство не важно. Поэтому там, да, вот эта знаменитая история, почему Евангелие не осуждает рабство, да, социальное социальную язву. Вот эту. Вот. Это так. А так, мне кажется, есть понимание, и христианин должен понимать, о какой свободе христианство говорит, а не то, что, знаете, ну, никто не понимает, что это такое, знаете, каждый как хочет, так пусть и думает. Нет, это не
ну
так,
как?
Конечно.
Ну, например, если обращаться к авторитетам, вот недавно в издательстве Никея вышел очередной сборник бесед митрополита Антония Сурожского, называется он «Хаос, закон и свобода», вот Кость поучаствовал там, даже текст переводил, довелось ему.
Да.
Вот. И там как раз, среди прочего, владыка Антоний дает свое определение. Он говорит, что в славянском слове «свобода» само значение этого слова, вот в его интерпретации, это «быть собой». И дальше рассуждение его сводится к следующему, что в своем пределе, то есть быть собой дано каждому человеку. И в своем пределе свободы это отношение любви, когда люди открывают для себя инаковость другого человека и не только ее не ограничивают, но радуются, когда человек в свою меру развивается рядом.
А что в этом неожиданно? Это вот протоиерей Сергей Овсянников, который, кстати сказать, в каком-то смысле, наверное, был учеником.
Ученик и последователь, да, владыки Антония.
Митрополит Антоний. Он говорил, что свобода — это умение смотреть, свободу, любовь, христианское умение смотреть на человека глазами Бога, вот метафорически говоря. Это вот ровно о том же, конечно. Интереснейшая тема. Давайте мы ее, может быть, в следующий раз и обсудим с учетом.
Поскольку подошли к теме любви, вот про любовь поговорим в следующий раз. С этого начнем, если не будет более важных информационных поводов. Спасибо огромное за эту беседу. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Марина Борисова, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
«Светлый вечер» на радио «Вера».